«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое яснее, яснее, яснее.
Добрый вечер. Сегодня в студии я в гордом одиночестве. Виталий отсутствует. Я напоминаю вам наши телефоны 783-9025 для москвичей, 783-9026 не для москвичей, и телефон для смс-ок 970-4545. Итак, тема нашей сегодняшней программы – это книги, посвященные Великой Отечественной и Второй мировой войне в целом. Почему я выбрал эту тему? Ну, наверное, потому что постоянно выходит большое количество литературы, к счастью, самой разнообразной, посвященной этому периоду истории. И книги эти, ну, на мой личный взгляд, представляют очень большую ценность. В одной из программ я говорил, что я читаю абсолютно все. Если это, допустим, книги Суворова, то я, естественно, читаю книги Алексея Исаева, который участвовал в нашей программе, «Антисуворов». Я читаю Мухина, я читаю мемуары и российских ветеранов, и ветеранов немецких, английских, американских, любых. Потому что любая книга, независимо от точки зрения автора, содержит в себе какую-то информацию. И даже если на первый взгляд попадается абсолютная ахинея, все равно среди этой ахинеи попадаются крупицы достаточно бесценных фактов, которые любопытны сами по себе. Наверное, начну я нашу сегодняшнюю программу с того, что отвечу на вопросы, которые пришли до эфира по интернету. Борис Путилов, аспирант из Кургана. Я с большим удивлением узнал из вашей передачи, что мемуары Мюллера – это подделка, а я их в свое время купил. Не кажется ли вам, что издатели должны нести ответственность за распространение лжи? Ведь если бы я знал, что эта книга фальшивка, то я бы ее не купил. Ну, Борис, это ваша личная точка зрения, но я бы купил мемуары Мюллера, псевдомемуары Мюллера, независимо от того, подделка это или нет. Ведь судите сами, сколько нужно было приложить усилий, таланта и способностей, чтобы подделать мемуары Мюллера. Что само по себе достаточно любопытно. Неоднократно подделывались всевозможные мемуары Гитлера, мемуары других руководителей нацистской верхушки. Ну и само по себе, а почему бы нет? Почему бы нет? Это тоже интересно почитать, потому что, ну, так сказать, вариации на тему. Аналогичный вопрос и у Вербицкого Кирилла, который пишет, кому верить, получается, что российские издатели сознательно печатают фальшивки. Ну, издатели – это не эксперты. Понимаете, вот у меня есть один знакомый, это человек по древнерусским, специалист по древнерусским летописям. Так вот, он ищет подделки, сделанные в летописях, где-то веки этак в 15-16, определяя это по стилистическому несоответствию более ранним текстам. Вот как рассматривать летописи, дошедшие до нашего времени с той поры, с теми, так сказать, изменениями, которые были внесены в 15-16 веках и даже позже? Как фальшивки или как все-таки определенные исторические документы, говорящие, допустим, о политическом или социальном заказе той эпохи, когда эти изменения были внесены. Татьяна Григорьевна из Татарстана. При всей сомнительности творчества Суворова есть у него очень положительный момент. Он один из первых в России поднял проблему историографии Великой Отечественной войны. Его точка зрения, идущая вразрез с общепринятой советской, имеет право на жизнь хотя бы как альтернативная. Есть ли еще в России историки, мнения которых отличаются от российских, советских историков, и где об этом можно прочесть? Ну, вы знаете, сколько историков, столько и мнений. Если вы хотите прочитать что-то альтернативное, почитайте Марка Солонина, почитайте Владимира Бешанова, почитайте Михаила Мельтюхова. Я думаю, вам будет это не безинтересно. Алексей, слушатель, Москва. Очень полезный сайт, ну, называть сайт я по понятным причинам в нашем эфире не буду. из Калужской области Владимир Воробьев. Не считаете ли вы, что для понимания Отечественной войны крайне важно определить потери на основе добросовестных научных исследований с организацией их на уровне международной кооперации или российского госзаказа? Ну, я готов подписаться под вашим призывом, Владимир. Это действительно было бы большим делом. Но пока ничего подобного не происходит. До тех пор, пока мы не будем знать окончательных цифр наших потерь в человеческом плане, в техническом, мы не сможем иметь абсолютные оценки. Но когда это произойдет, сказать достаточно трудно. Вот не далее, как сегодня, я смотрел новости, где в очередной раз рассказывалось о работе поисковиков в Ржевской области. Официально считается, что там погибло 1,5 миллиона человек. Поисковики говорят, что эта цифра намного больше, потому что каждый год они выкапывают тысячи останков безымянных солдат. И нет тому числа. Так что здесь окончательный подсчет будет сделан, наверное, еще очень и очень не скоро. Как вы относитесь к утверждению Суворова и Резуна, что Сталин планировал напасть на Германию, но опоздал? Это спрашивает Анатолий из Петербурга. Вы знаете, я не могу однозначно ответить на этот вопрос, потому что, вероятнее всего, ответ на него будет возможен только тогда, когда будут рассекречены все документы, касающиеся событий лета 41-го года. Но, тем не менее, вопрос этот был и остается одним из самых острейших. Александр из Прибалтики. Скажите, есть ли книги о войне на Западном фронте и на Тихом океане на русском языке и, возможно, написанные нашими авторами? Если есть, то насколько они объективны? И еще, будет ли какой-нибудь аналог цикла Елены Сьяновой в конце передачи? Заранее спасибо. Вы знаете, достаточно много сейчас издано книг, написанных американскими авторами о войне на Тихом океане. Также книги английских, германских и американских авторов о войне на Западном фронте. Достаточно просто зайти в какой-нибудь книжный магазин и посмотреть разделы мемуаристики. Они действительно содержат в себе очень много интересной информации. Приведите, пожалуйста, примеры мемуаров немецких солдат и офицеров, которые являются фальшивками. Олег, тренер из Владикавказа. Вы знаете, наверняка это сказать достаточно сложно. Но, тем не менее, большая часть мемуаров, которые опубликованы, по крайней мере, у нас в последнее время, фальшивками не являются. Разве что вот за исключением упоминавшихся в одной из наших предыдущих передач мемуаров Мюллера. Вот человек без имени пишет, не кажется ли вам, что воспоминания немцев более правдоподобны? Ну, вы знаете, воспоминания немцев, наверное, более правдоподобны по одной простой причине. Та политическая система, при которой они служили в армии к моменту написания мемуаров, уже была демонтирована. Огромное количество мемуаров, которые были написаны у нас, как вы понимаете, были написаны в то время, когда главными заказчиками этих мемуаров были политические деятели и военачальники, которые управляли страной в годы Великой Отечественной войны, и при которых мы понесли такие колоссальные жертвы. Ну, а тут как бы все понятно. О каких книгах я хотел вам сегодня рассказать? Это достаточно обширный список, и, на мой взгляд, любая из этих книг заслуживает того, чтобы обзавестись ею. Вот, буквально недавно вышла книга «Ас Великой Отечественной» Михаила Быкова. Результат его 3-летнего труда в архиве Министерства обороны. Это очень подробный список с фотографиями, с перечислением одержанных воздушных побед теми или иными летчиками ВВС РККА. С точки зрения справочного материала книга воистину бесценна. Но, просмотрев ее в первом приближении, я купил ее буквально сегодня, я, допустим, не обнаружил в списке советских асов такого выдающегося человека, как Георгий Костылев, некоторых других тоже очень известных летчиков. Почему они выпали из общего перечня, мне не совсем понятно. Но при всем при том, это не принижает достоинство книги. В определенном смысле содержание этой книги компенсируется книгой «Асы Сталина», тоже очень большой, толстый, солидный справочник, который составлен Томасом Поллоком и Кристофером Шоурзом. Она вышла на русском языке, и там тоже перечень наших летчиков, более 1000 человек, которые воевали против истребителей Люфтваффе на Восточном фронте. Очень любопытная книга из этой же серии на авиационную тематику, которая, как мне кажется, заслуживает особого внимания. Это «Асы против асов» Олега Смыслова. В этой книге Олег пишет, что, наверное, в предисловии к этой книге давно уже пора перестать заниматься шапкозакидательством и оспаривать победы, одержанные немецкими летчиками, потому что как бы реальная объективная оценка наших потерь и представление о том, что происходило в небе, оно как бы уже в достаточной степени сформировано. Сам он летчик, прослужил более четверти века в нашей авиации и хорошо ориентируется в тематике поднимаемых им вопросов. Кстати, что любопытно, из этой книги я почерпнул, что, оказывается, Александр Покрышкин был знаком со второй летной книжкой самого результативного немецкого летчика Эрика Хартмана. У него была копия этой летной книжки. И Покрышкин, как человек, в общем, достаточно жесткий и объективный в действиях себя, нашей авиации, абсолютно не подвергал 352 победы Хартмана сомнению. Вот такая вот любопытная деталь. Очень хорошая, как всегда, я бы так сказал, книга. Это книга Дмитрия Хазанова о нашей авиации в 1941 году, которая вышла тоже буквально недавно. Называется она «Битва за небо». Дмитрий Хазанов отличается очень большой требовательностью к своей работе, к достоверности информации, которую он использует, и я бы очень рекомендовал вам ознакомиться с нею, потому что это действительно очень компетентный и знающий человек. Вот. Это что касается авиационной тематики в таком, скажем, информационно-справочно и достаточно развернутом виде. Что касается личных воспоминаний, очень интересная книга – это «Дневник Гауптмана Люфтваффе». Автор ее Гельмут Липферт, летчик, на счету которого порядка 200 побед. Он воевал в составе Ягдгешвадера 52 «Флигельгешверт», который всю войну с июня 41 года и вплоть до последних дней войны, до того, как немецкие войска оставили нашу территорию, воевал на южном направлении. Книга достаточно хорошо характеризует и образ мысли этого человека, и образ мысли многих его товарищей. В частности, достаточно любопытный персонаж, который служил вместе с ним в Ягдгешвадере 52, это Заксенберг, которого все прозвали нытиком. Человек, который во время начала боевого вылета мог произнести фразу: «Господа, какие гробы вы предпочитаете в это время суток?» И после вылета резюмировал результат их боевых действий, независимо от того, насколько он был удачен, фразой вроде того: «Странно, что все мы остались живы». Вот, человек с таким менталитетом умудрился сбить около 150 самолетов и пережить войну, как и Липферт, который написал мемуары. Из них можно почерпнуть, что немецкие летчики довольно часто попадали в аварии, в нелепые ситуации, каким-то образом умудрялись выживать и продолжали воевать вплоть до последних дней войны. Очень интересная книга Мессершмитта «Над Сицилией» Ханнеса Штайнхофа. И Ханнес Штайнхоф – человек со счетом более 200 побед. Он воевал и на нашем фронте, потом был переброшен в Африку. И 43-й год встретил в составе авиации, дислоцированной на Сицилии. Это был достаточно тяжелый период для истребителей Люфтваффе, потому что британская и американская авиация уже очень жестко действовали против немецких авиационных частей, расквартированных на итальянской территории, И потери, которые они несли ежедневно, были несопоставимы с тем, что происходило на нашем фронте. То есть Штайнхоф описывает, как он впервые атаковал летающую крепость, четырехмоторный американский бомбардировщик Б-17. Он выпустил по нему весь боезапас своего Мессершмитта. Все, чего он сумел добиться в результате этого, это повредить один двигатель. Как он пишет, Б-17, как ленивая баржа, развернулась и неспешно полетела в сторону расположения своих частей. Он в полном бессилии наблюдал, что ничего не смог сделать. В то же время группировки летающих крепостей сопровождали большие группы американских и английских истребителей. Получалось так, что против одного немецкого летчика действовало порядка 20-30 англичан или американцев. И даже если эти летчики, которые действовали против них, были посредственны, что далеко не всегда было так, уцелеть в поединке в одиночку против целого полка было очень сложно. Соответственно, Парк выбивался в его Ягдешвадере молниеносно, и гибли летчики. Несмотря на хорошую броневую защиту, потери они несли день за днем, и в какие-то дни они оказывались фактически без самолетов. Очень любопытная книга, как бы вторящая этому, это «Последние бои Люфтваффе» Вилли Хейльмана, штафель-капитана из 4-й группы Ягдешвадер-54 Грюнхерц «Зеленое сердце». Это тоже бои на Западном фронте, невероятная ожесточенность. Достаточно сказать, что паре сотен немецких истребителей на том направлении, где действовал Хейльман, противостояло приблизительно 5000 английских и американских истребителей. То есть потерять 6 самолетов за 7 дней боев в создавшихся условиях для немецких летчиков-истребителей было почти в норме вещей. Нечто подобное происходило и в ПО Третьего Рейха, где один вылет против строя летающих крепостей практически означал неизбежную потерю самолета. И самолеты становились мессершмитты, у них в условиях подобного характера боев фактически одноразовыми. Отдельного внимания заслуживает книга «Необычное оружие Третьего рейха» Михаил и Вячеслав Козырева. Достаточно перечислить содержание этой книги, и я думаю, что любой человек, который интересуется техникой и вооружением Второй мировой войны, безусловно, захочет обзавестись этим изданием. Там достаточно много фотографий, неплохие иллюстрации. И главное, это спокойное, не фантазийное, а абсолютно объективное изложение, чего немцы успели понаделать в научно-технической области, а чего не успели. Включая и преснопамятные летающие тарелки, и электромагнитные пушки. Кстати говоря, с этими орудиями они добились весьма впечатляющих результатов. Они сумели разогнать с помощью электромагнитной пушки снаряд до скорости почти километр в секунду, а в ходе дальнейших работ собирались довести скорость полета снаряда до 2,5 километров в секунду. Сейчас в Соединенных Штатах активно идет работа над электромагнитными пушками, которые будут способны посылать снаряд на расстояние до 300 километров. С невероятной скоростью испытания проводились в Неваде буквально где-то месяц назад. И, собственно говоря, снаряд даже не будет содержать никакого взрывчатого вещества. Сила удара его настолько высока, что в результате попадания объект, в который он направляется, будет разрушаться именно кинетической энергией. Так вот, содержание книги «Необычное оружие Третьего рейха». Надеюсь, я вас не очень утомлю. Самолеты без хвостки, летающие крылья, самолеты с обратной стреловидностью крыла, ракетные самолеты-перехватчики, истребители с пульсирующими и прямоточными двигателями, «Америка-бомбер», пилотируемые самолеты-снаряды, вертолеты-автожиры, самолеты вертикального взлета и посадки, дисковые аппараты, баллистические крылатые ракеты, зенитные ракеты, авиационные ракеты, планирующие бомбы и авиационные торпеды, человекоуправляемые торпеды, сверхмалые подводные лодки, взрывающиеся катера, истребители танков, дистанционно управляемые танкетки, ну, противотанковые пушки, понятно, реактивная артиллерия, экспериментальные пушки. Здесь очень интересный ассортимент оружия. Вот, я уже упомянул электромагнитную пушку. Создавались пушки звуковые, которые производили звуковой удар. То, что называется несмертельное оружие, но абсолютно исключающее способность человеку к проведению каких-то действий, оказывающее достаточно сильное воздействие на его нервную систему, зрение и слух. Боевые подземные средства и ядерные исследования. Вот такое вот содержание этой книги. Еще раз могу сказать, что настоятельно рекомендую вам эту книгу почитать. Вышла книга Франца Куровски «Немецкие танковые асы». Я до прочтения этой книги всегда пребывал в уверенности, что наиболее результативный немецкий танкист был Михаил Виттман, у которого на счету было около 150 подбитых танков. Оказывается, нет. Оказывается, был более результативный танкист по фамилии Книспель, у которого счет составлял 168 подбитых машин и плюс порядка 20 незачтенных. Тот же Франц Куровский написал 500 танковых атак, которые тоже представляют определенный интерес. И воспоминания, собственно, танкиста Отто Кариуса, тоже достаточно результативный танкист, под названием «Тигры в грязи». Это, что называется, впечатление о событиях от первого лица. Очень интересная книга также «Германский офицерский корпус» с 1650 по 1945 год, написанная Карлом Деметром. Я должен сказать, что это очень любопытное исследование, потому что рассматривается формирование немецкого офицерского корпуса, его подготовка, его взгляды на политику, на общество, кастовость немецких офицеров, представление о чести и доблести. Приводится масса документов, в том числе и допросы тех, кто участвовал в покушении на Гитлера. Приводятся секретные директивы руководства вермахта после прихода Гитлера к власти о том, как себя следует вести применительно к нацистам. Ну и, естественно, документы более раннего периода, начиная с 17 века, которые, в общем, полно и разнообразно рассказывают о немецких офицерах. Просто прочтение этой книги, наверное, даст вам представление о том, как формировалась ментальность этих людей. И еще две книги, которые, я думаю, стоит упомянуть. «По ту сторону войны» Вилли Хенс – это воспоминания немецкого солдата, который воевал на нашем фронте, попал в плен. Воспоминания написаны от третьего лица. Он, как пишет в предисловии, собирался написать эту книгу много лет, потому что его не отпускали кошмары, пережитого в годы войны. И только когда он завершил работу над этой книгой, его, что называется, война немного отпустила. Во всяком случае, увидеть то, что происходило на нашем фронте глазами противника, на мой взгляд, бесценный опыт, потому что ты начинаешь понимать мотивацию, образ мысли этих людей. И достаточно любопытная книга, она тоже вышла буквально недавно, «Танкист на иномарке». Автор книги – танкист Дмитрий Лоза. Он описывает, как он воевал на американском танке «Шерман». Достаточно объективная и любопытная по фактологической составляющей книга. Хотя бы один эпизод, когда батальон Шерманов двигался по открытой местности, и они напоролись на тигр. Лоза пишет, что наступление было остановлено, потому что атаковать в лоб тигр на Шерманах было самоубийственно. Было совершенно очевидно, что все эти машины будут сожжены, и тигр просто не подпустит их к себе на расстоянии выстрела. Но, с другой стороны, война – это приобретение опыта, и, соответственно, поставив дымовую завесу, наши танкисты сумели этот тигр обойти под прикрытием дыма. То есть, даже владея не самой совершенной техникой, можно добиваться тех результатов, которые ты перед собой ставишь. Ну и, в принципе, очень много деталей относительно эксплуатации американских танков в наших войсках, относительно ведения боев с точки зрения опытного и взвешенного человека. Вот. На этом я сегодняшнее перечисление, пожалуй, закончу, чтобы вас больше не утомлять. И начну отвечать на вопросы, которые пришли к нам на по СМС. Почему же тогда не рассекречивают архивы? Ведь это сняло бы массу вопросов. Владимир, почитатель Суворова. Архивы, вы знаете, рассекречивают, ну, что называется, порционно. Тут уж на все руцу Божье, что называется. И архивы порционно рассекречиваются не только у нас. И в Англии, и в Соединенных Штатах есть архивные документы, касающиеся периода Второй мировой войны, которые станут доступны еще лет через 30. Как вы относитесь к книгам и статьям Переследина о войне? Ну, во всяком случае, стоит прочитать. Для общего развития. Выскажите свое мнение о книге «Взлет и падение Сталина». Ну, и это тоже стоит прочитать. Понимаете, ни одна книга не является монополией на истину. Ни Мухин, ни Исаев, ни Суворов, ни Мельтюхов, ни ваш покорный слуга. Как бы никто из нас не Господь Бог. Каждый из нас выражает свою точку зрения. Вот в рамках нашей программы мы стараемся дать возможность выразить точку зрения всем сторонам, участвующим в полемике на данную тему. Добрый вечер. Опять скажите, пожалуйста, какие можно прочитать книги Фредерика Кольбе, Акимов Дмитрий? Ну, какие вы сможете, те и прочтите. До сих пор нет данных по победам Костылева. Игорь, ну, вы знаете, данные существуют по победам Костылева разные, как и по большинству наших летчиков, потому что Костылев принадлежал к категории людей, который мог поменять победу на банку тушенки, на шоколад для каких-нибудь родственников детей, которые находились в осажденном Ленинграде. Или уж, если совсем повезло, то поменять там победу или несколько побед на новые сапоги. Поэтому учитывать победы... И это, кстати говоря, достаточно распространенная практика среди наших летчиков отдавать свои победы. Потому что, ну, довольно часто в мемуаристике встречается, что каждую пятую победу во многих частях ведущий отдавал ведомому. Тот все-таки прикрывает его хвост и... Человек выполняет, ну, что называется, черновую работу, получается, без имени, в общем, без судьбы и не приближаясь ни на один шаг к тому, чтобы получить какие-то награды и звания. Естественно, что ведущие, особенно вот такие, как Алексей Лилюхин, они или тот же Покрышкин, или, я не знаю... Тот же Костылев делились со своими ведомыми победами обязательно. Допустим, такие летчики, как Евстигнеев или Ворожейкин, очень часто выпускали своего ведомого на выгодный удар. То есть, когда они уже, что называется, заперлись на хвосте у мессершмитта, и позиция выгодная, и никто сзади не заходит, он выпускал новичка сделать залп вместо себя. А есть ли книги, рассказывающие о героизме немецких солдат? Денис, Москва. Вы знаете, я бы... посоветовал вам прочитать книгу Ги Саэра «Последний солдат вермахта». Это очень любопытная книга. Сейчас не назову точно фамилию автора «Дорога на Сталинград». Мемуары тоже рядового пехотинца о том, как они двигались на сталинградском направлении. Достаточно жестокая, как и книга Ги Саэра, в плане объективности описанного происходящего, и что, опять же, очень характерно для немецкой мемуаристики, вы никогда не прочитаете в немецких книгах, что русские дураки, русские тупые, русские не умеют воевать и так далее. То есть вот того, что мы довольно часто видели в фильмах, где изображались наши оппоненты, военные, до такого немцы никогда не опускались в своих мемуарах и в фильмах, которые они снимали о войне. То есть отношение всегда было очень, ну, уважительное, скажем. В частности, в катехизисе немецких войск есть такая фраза: «Ты должен быть агрессивен и жесток в сражении, но благороден к поверженному противнику». к сожалению, далеко не все и не всегда так поступали, особенно если это касалось части СС, но, тем не менее, были люди, которые следовали этому тезису. Рекомендую 500 танковых атак и танковые асы Куровский, Игорь. Да, ну вот я упомянул эти книги. Вы не ответили, будет ли цикл, аналог цикла с Яновой, хотя с Яновой неповторимо, она талант. Я присоединяюсь к вашим словам, Сергей. Я думаю, что мы, скорее всего, сделаем рубрику небольшое цитирование новых книг, посвященных войне, и мемуаров, и не только мемуаров, которые будут выходить. Я думаю, это будет достаточно любопытно, чтобы заинтересовать нашу аудиторию в том, чтобы послушать, почитать выходящие все новые и новые издания, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Для всех рекомендую «Кадры решают все» Бешанова, Игорь. Спасибо. Все книги о вашей авиации – обыкновенная российская туфта и приписки. Моральная победа на стороне немецкого солдата. Андрей. Ну вот видите, и вот такие вот, не знаю, как назвать этого человека, встречаются у нас. Достаточно забавно. И это наш соотечественник. Может ли быть такое, что Мартин Борман был советским шпионом? Олег. Ну, вопрос немножко не в тему, но вы знаете, если это и так, то, наверное, эти архивы будут рассекречены лет этак через 200. Я дрался на Т-34. Ничего, книжка. Если бы не рыбацкие рассказы. Ну, вы знаете, как бы рыбацкие рассказы, как вы изволили выразиться, Игорь, это достаточно характерная вещь, особенно для людей, которые рассказывали на пионерских утренниках одни и те же истории на протяжении многих и многих лет. Но, тем не менее, в серии книг «Я дрался», которую готовит Артем Драбкин, и честь ему и хвала за то, что он берет интервью у ветеранов, это то, что там можно прочитать и рыбацкие рассказы, и достаточно объективные вещи. Просто каждый рассказчик решает сам для себя, насколько он готов быть честным и объективным, это скажем так. Или насколько он помнит реальную войну, а не то, что он рассказывал на утренниках. А есть ли русская литература по инженерным войскам Германии? 39-45. Вы знаете, вот не готов ответить на этот вопрос. К сожалению, как-то мне не приходилось особо активно заниматься инженерными войсками Германии, хотя, вероятно, свой немалый вклад в действия немецких войск они внесли. Так, не спорю, Костылев достойный мужик. Ну, да. Костылев достойный мужик. Его самолет Ла-5 с крокодильей пастью в послевоенные годы стоял в экспозиции Ленинградского музея обороны Ленинграда, как и многие другие образцы техники, как и Як Покрышева. К сожалению, как и ко многому другому в нашей стране, к этой коллекции отнеслись, мягко скажем, небрежно. И ничего из того, что было в этой экспозиции, насколько я знаю, на сегодняшний день в нашей стране не сохранилось. Скажите, какие художественные книги уровня момента истины можно почитать? Вы знаете, я бы очень вам посоветовал прочитать Артема Анфиногенова «Мгновение вечности». Это потрясающая книга об обороне Сталинграда, о летчиках будущего 9-го гвардейского полка, о штурмовиках. Артем Анфиногенов сам был летчиком-штурмовиком, и поэтому то, что он описывал, он знал не понаслышке. В частности, описание того, как на Ил-2 заходит Мессершмитт в песочной раскраске. Вот. Артем Захарович решил, что это африканец, но это был не африканец, это просто часть самолетов в пустынной раскраске попала в состав Ягдешвадера 3 УДИТ. И около 30 штук самолетов в такой раскраске летали на сталинградском направлении. Короче, немец показал ему 3 пальца, что означало «я сделаю по тебе 3 захода». Он сделал один заход. Пилот, персонаж анфиногеновской книги, выпустил закрылки, сбросил газ до минимума. И еле-еле, оставаясь на грани срыва в воздухе, стал скользить. Мессершмитт, естественно, его проскочил. Разница в скоростях у штурмовика и истребителя достаточно высокая. Немец тоже на втором заходе выпустил закрылки, выпустил тормозные щитки и стал тормозить всеми возможными и невозможными способами. Но, тем не менее, скорость все равно оказалась больше, чем у Ила, и он опять ушел на третий круг. Ну, в результате третьей атаки он все равно ничего не добился, даже выпустив шасси, и, показав большой палец, улетел обратно в свое расположение, а герой антиногеновской книги сумел дотянуть на подбитом Иле за Волгу. Вот такая вот история. Дмитрий, зачем вы дразните местных патриотов? Вам мало пены после эстонских событий? Или вам нравится, когда уроды говорят вам гадости? Ну, вы знаете, Евгений какой-то, вы знаете, каждый человек имеет право на свою точку зрения. Это, во-первых, а как говорят англичане, чтобы это прозвучало полностью, каждый человек имеет право на свою точку зрения и на последствия исповедования этой точки зрения. Вот, я не хочу касаться эстонских событий, они всем достаточно понятны и так. Вот. Хороша книга Мариинского о его белочке П-39. Ну, белочка П-39, это имеется в виду Air Cobra. Была ли, или если нет, то будет ли программа об участии Норвегии? Без имени и, в общем, без подписи. Вы знаете, достаточно любопытный вопрос, равно как меня в последнее время очень заинтересовал вопрос относительно Чехословакии в контексте событий 1938 года. Ведь численность вермахта и численность чешских вооруженных сил была практически равна. Люфтваффе не намного превосходила по численности чешскую авиацию. Хотя, конечно, о качественной стороне мы можем спорить, но тем не менее, танков у чехов было тоже достаточно много. Небезызвестный инженер-архитектор Мужино построил достаточно мощную линию укреплений в Чехословакии, которая была фактически аналогом линии Мужино. И вот со всеми этими благами чехи сдались, не сделав ни единого выстрела. Уже позже, в 40-х годах, немецкие генералы рассуждали, что если бы чехи начали сопротивляться в 1938 году, последствия этого могли бы быть катастрофичны, и, вероятнее всего, 1939 года могло не наступить вовсе. Вот это вот очень интересный вопрос, который, на мой взгляд, требует дополнительного освещения. Что вы можете сказать об авторах, любителях нацистской мистики типа Первушина? Вы знаете, давайте все-таки оперировать, ну, более или менее, если не исторической, то хотя бы околоисторической литературой. Издавались ли по-русски какие-нибудь книги финских авторов, посвященных, вероятно, имеется в виду войне, посвященных Зимней войне, Дмитрий, Нижний Новгород. Вы знаете, мне не попадались книги финских авторов, хотя, безусловно, это было бы любопытно почитать. Рассматривать победу вне связи с той военной организацией, которой был Советский Союз, есть глупость. Плюешь в коммунизм, а попадаешь в победу. Опять же, без имени, без подписи. Интересно. Вот почему-то люди, которые хотят написать гадость, как правило, никогда не подписываются, даже хотя бы вымышленным именем. Ну, подписался бы Мюллер, допустим. Дмитрий, спасибо, ваша передача 92-го года изменила мою судьбу. Ну, не за что. Так, у нас осталось немного времени. Я попробую поотвечать на телефонные звонки, если таковые будут поступать. Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь.
Меня зовут Алексей. Я прочитал книгу, ну, вернее, еще не закончил, читаю. «Курская битва», архивные материалы. И просто, знаю, поразительно. Вот приводятся сводки в центр о успехах за день. Немецкие, ну, допустим, Центральный фронт за 15 июня. И российские. Так, потери самолетов, там 1000 самолетов вылетов. Сбито, допустим, 15 самолетов противника, потери 3 самолета. Тот же самый день, только советская сторона потери 1 самолет 40.
Ну да.
И меня вот этот факт очень так...
Извините, а что за книга? Как она называется?
«Курская битва» и «Архив».
Нет, ну...
Это в двух томах, а автора там не указано.
Автора не указано. Вы знаете, относительно «Курской битвы» достаточно любопытная книга вышла у Дмитрия Хазанова, где тоже приводятся весьма и весьма любопытные факты, когда там на определенном участке фронта воздушное начальство рапортует, что они сбили 130 немецких самолетов. Потом, когда проводятся инспекции на земле, обнаруживаются, ну, где-то 13-15 сбитых реально. Вот. Таким вот образом возникала некая, скажем, разница в статистике. Статистика вообще очень лукавая вещь, к сожалению, в нашей интерпретации. Так, Дмитрий, есть что-нибудь о штрафбатах, о наших и немецких, если там они были? Игорь, Питер. Вы знаете, замечательная книга Михаила Сукнева «Я был командиром штрафбата». Действительно, очень хорошая книга профессионального военного. До того, как он стал военным офицером, он был художником-декоратором, то есть... Очень любопытная вещь с многих точек зрения, как бы описание достаточно жестокое и беспристрастное, где он описывает, что, допустим, командиром полка у него был танкист, который не любил воевать в пехоте и дни напролет сидел в блиндаже и играл в шахматы. Другой командир полка, который ему подвернулся, ездил на дрожках, на которых была оборудована будка с печкой, чтобы он, не дай бог, не замерз. А пополнение, которое шло к Сукневу на передний край, как правило, не успевало дойти, потому что немецкие пулеметчики скашивали их еще в траншеях второго и третьего ряда. Если вам попадется эта книга, я настоятельно рекомендую почитать. Она написана сухо, неэмоционально, и такие вещи, как в землянку вошел денщик там, с котелком борща, и ему осколком снесло полголовы, это просто дежурный момент, это проходит на каждом шагу. Или мы сели закурить, и пуля попала там в моего заместителя командира батальона. То есть, как он остался жив, это вообще фантастика. Потому что, как пишет Сукнев, у него выработался какой-то звериный рефлекс. Он знал, когда нужно упасть, ожидая пулеметную очередь, а когда подпрыгнуть, если немец давал очередь по земле. Вот. И в одной из таких ситуаций он со своим другом стоял в полный рост и понял, вот почувствовал этим звериным чутьем, что сейчас будут стрелять. И он крикнул другу: «Прыгай!» Вместо этого друг у него по старой привычке упал. И его очередь прошила, а в Сукнева не попало ни одной пули. Короче говоря, найдете эту книгу, прочитайте. Есть ли книги о защитниках Брестской крепости? И что пишут в них о воинах-чеченцах, Алекс? Вы знаете, наверное, книг о Брестской крепости, особенно в советское время, было издано огромное количество. Просто надо терпеливо и вдумчиво эти книги поискать. Почему? Да, и у Бешанова о Брестской крепости тоже, кстати, выходила книга. Какие аудиокниги вышли про войну? Вы знаете, люблю читать глазами, потому что все-таки информацию, которая содержит достаточно много цифр и фактов, лучше воспринимать визуально, а не на слух. Читать всем. Прохоровка без грифа секретно. Не знаю, пока еще не читал. Вот Александр пишет, что есть книги финнов о зимней войне с поразительными фактами. Александр, ну, если вы пришлете выходные данные, это будет хорошо, и я, безусловно, упомяну эти издания в одной из наших последующих программ. А сейчас возвращаемся к телефонным звонкам.
Здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Вадим Сергеевич, Москва.
Здравствуйте, Вадим Сергеевич.
У меня два вопроса. Первое, да. Почему до сегодняшнего дня шеститомник Уинстона Черчилля, Вторая мировая война, находится под особым контролем в спецфонде.
Угу.
И там же находятся дневники Гальдера.
Вы знаете, дневники Гальдера продаются везде.
Ну, извините, значит... И еще последний вопрос. В
1963
году Некрич...
Да.
Выпустил 21 июня 1941 года, 22-го.
Да.
После
известная
этого
книга.
Он исчез, книги изъяли, я лично... В парткоме втык получил за то, что читал эту книгу.
Сочувствую.
Вот, объясните, пожалуйста, куда делся Некрич? Он же провел большую работу.
Да, он провел большую работу, и книга его по тем временам действительно была незаурядной, но, насколько я знаю, ничего из ряда вон выходящего с ним не случилось. Вот. Что касается мемуаров Черчилля, то, как мне кажется, они либо изданы, либо их собираются издать. Ну, я уточню этот вопрос. В любом случае, спасибо, что вы это упомянули. Вот, еще пришло на СМС. Есть книга «Советско-финская война», Панин, издание «Центр Полиграф», 2004 год. Спасибо. Еще звонки. Слушаю вас.
Добрый день.
Добрый день, представьтесь.
Константин, Петербург.
Здравствуйте, Константин. У вас добрый завязочка день. Идет от радиоприемника.
Я убрал.
Угу. Слушаю, какой у вас вопрос или чем вы хотите поделиться?
Вы читали ведь наверняка Симонова «Солдатами не рождаются» первое издание.
Ну, естественно.
Там есть маленький момент, когда в 1942 году приходит приказ всем бросить противогазы.
Да, есть такой.
Помните такое, да?
Да, конечно.
Вот тогда вопрос. Когда, при каких обстоятельствах и при чем посредничестве состоялось совещание между СССР, Германии и Соединенными Штатами, когда воюющие страны отказались, СССР от применения термита, Соединенные Штаты от применения напалма, а Германия от применения газов. Вот приказ бросить всем противогазы, и есть результат этого совещания.
Ясно, спасибо. Вы знаете, я не готов вам ответить относительно того, когда состоялись подобные переговоры, и, вероятнее всего, это принадлежит категории документов, которые еще не рассекречены. Ну, сами понимаете, достаточно деликатный момент. А что касается немцев, то, как это ни парадоксально, ну, видимо, в силу дисциплинированности, наверное, но если почитать того же самого Гиссаера или Дитера Ноля, то противогазы они продолжали таскать вплоть до 45-го года, и упаси тебя Бог его потерять. Орнунг. Игл Паанин, Winter War, пишет Наталья из Санкт-Петербурга. Ну, да, на английском, но, наверное, не для всех наших слушателей. А как же тысячи и тысячи россиян, сражавшихся вместе с немцами против красной чумы? Да, Андрей, все тот же, вероятнее всего. Ну, что тут скажешь? Вот такой вот у нас слушатель Андрей. Почему перестали рассказывать про Великую Отечественную войну по годам? Вы знаете, мы продолжим это после праздников, мы продолжим освещать события, происходившие на Сталинградском направлении, и я думаю, что и дальше будем двигаться в хронологическом порядке, периодически делая какие-то отступления, если возникают достаточно любопытные темы. Есть ли книги о военнопленных, Лида, о военнопленных чьих, наших или немецких? Довольно много мемуаров немецких солдат и офицеров, которые попали к нам в плен. В частности, вот книга, которую я сегодня упоминал. Я очень рекомендую ее вам почитать. «По ту сторону войны» Вилли Хенса. Вы там почитаете и что такое фронт, и что такое плен, и что такое зверство, и с одной стороны, и с другой, без прикрас. То же самое можно найти в мемуарах Ханса фон Люка, который служил под началом Роммеля, а потом находился в лагере для военнопленных в Грузии. Тоже весьма любопытное чтиво. Есть ли книги о немецких подлодках? Да, достаточно много. На память мне сразу приходит книга «Стальные гробы», которая переведена на русский язык и... В общем, дает возможность представить себе, как действовали немецкие подводные лодки и подводники, и что жизнь у них была далеко не сахар. Еще попробуем ответить на телефонные звонки. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Представьтесь.
Меня зовут Джумбири. Мне интересно...
А вы откуда?
Я здесь, в Москве.
Ага, да.
Вот при вашей информированности, при вашей такой вежливости ко всем и всему, может, двумя словами скажете все-таки про главнокомандующего?
Про...
Да-да-да, вот именно.
Про Иосифа Виссарионовича?
Да-да.
Понятно, спасибо за вопрос. Ну, наверное, я в данном случае не буду истиной в последней инстанции. Мне вспоминается цитата одного из немецких генералов, который сказал, что до того, как Гитлер начал вмешиваться в управление войсками, вермахт действовал как часы. После того, как Сталин стал меньше вмешиваться в управление войсками, дела у Красной Армии наладились. Есть еще звонки? Алло.
Алло.
Алло, добрый вечер, представьтесь. Алло.
Владимир, город Тверь.
Здравствуйте, Владимир.
Алло, Владимир, город Тверь.
Да-да, здравствуйте. Что вы хотели
книга
спросить?
Называется...
Алло.
Книга называется «Стальные гробы Третьего рейха».
Да, алло. Да-да, совершенно верно, вы в эфире. Да, спасибо. Связь плохая. Да, и... извините, вы очень близко к приемнику, завязка идет.
Вы скажите, вот есть книги анализирующие, почему Германия не смогла наладить противовоздушную оборону своей территории, именно на отметов летающих крепостей, вообще, почему так плохо дела у Третьего рейха противовоздушной обороны именно своей территории были?
Спасибо за вопрос, вопрос хороший, и я вам рекомендую прочитать книгу Кнокке, который был летчиком ПВО Третьего Рейха, и которого сбивали чуть ли не каждый боевой вылет. Понимаете, немцы замахнулись на невозможное. Воевать против Советского Союза им не позволял ни экономический, ни демографический фактор. Демографический, естественно, в первую очередь. А воевать против Соединенных Штатов, ну, если все ПВО Третьего Рейха насчитывало несколько дивизий, а в одном налете участвовало 1000 летающих крепостей, против которых могли поднять 100, максимум 200 истребителей, ну, о чем тут говорить? И причем восполнение из-за океана шло постоянно. К сожалению, я должен завершать ответы на вопросы. Наша программа неизбежно приближается к завершению. Вот на СМС. Есть ли литература про героев Хасана? Ну, конечно, есть. Просто поищите. Я смотрю, что тема книг вас заинтересовала. Я прощаюсь с вами. Поздравляю всех наших слушателей и всех наших ветеранов с наступающим праздником 9 мая. Всем всего доброго. А с вами мы услышимся через неделю в рамках программы «Цена победы» на «Эхо Москвы». Всего доброго.
«Цена победы» по понедельникам после 23 часов.
А прошлое ясней, ясней, ясней.